Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. Мы будем рады вас услышать, прочитать, в общем-то, с вами соединиться. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира. Для тех, кому удобно, используйте этот номер 8-800-333-1706. По этому номеру вы можете дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос». Ну, в том числе, конечно же, на нас, для нас. Итак, radioteos.ru – наш сайт. Там можно познакомиться со всей полезной информацией, касающейся нашего радио, вещания, сетки, ведущих, новостей и так далее, и так далее. Много, масса всего-всего там есть. Забегайте, заглядывайте, читайте, откликайтесь. Ну и, конечно же, сейчас, вот прямо сейчас можно писать к нам в студию с нашего сайта, поэтому мы будем ждать ваших сообщений. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи, на который вы можете, в конце которого есть всегда ссылочка на нашу электронную почту, и которую вы можете читать периодически, регулярно, как вам нравится. Он пишется по мотивам наших прямых эфиров. Это достаточно интересная и полезная информация. Советую вам заглянуть. Ну, а мы готовы принимать ваши звонки. Мы, это я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, вот и начался наш текущий час. Давайте посмотрим, что у нас есть сегодня новенького. Долгов, я так понимаю, у нас не в проворот?
Да.
Но они же когда-то должны уменьшаться-то.
Хотелось бы.
Надо что-то хоть списывать потихонечку. Так, ладно, читаем сообщение. У нас есть сообщение. Уже есть сообщение от Анны. И вот что она пишет. «Должны мы активно искать супруга или нет? Просто ожидать, чтобы Бог привел его или ее». Вот. «Должны ли мы активно искать супруга или нет? Просто ожидать, чтобы Бог привел его или ее». Вот такой у нас сегодня вопрос.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что здесь ответ, наверное, будет «да» и на то, что активно искать, и «да», а ждать, чтобы Бог привел. Вот какой-то вот должен, ну, как бы быть какой-то баланс между этими. Ты как считаешь?
Ну, безусловно, баланс вообще желателен в нашей жизни. Все перегибы, они, так сказать, отрицательные, какие-то последствия имеют. Но дело в том, что понимать под словом «активно искать». Вот каждый может вкладывать в это понятие, так сказать, свое содержание. Вот это меня как-то немножко тревожит. Потому что...
Ты знаешь, в принципе, так сказать, будучи верующими людьми, будучи христианами, наверное, ну, даже если мы будем просто молиться, это уже проявляет какую-то активность, да?
Безусловно, вот это как раз будет активно искать. Но ведь у некоторых людей иное представление по поводу активно искать. Вот я о чем.
Но с другой стороны, есть такое представление, что просто Бог вот на порог приведет супруга, и люди вообще нигде не бывают, ни с кем не общаются, как-то замыкаются в трех стенах, да? Но это же тоже неправильная позиция.
Конечно, конечно. Другое дело, когда люди начинают там навязывать себя, эти активные поиски превращаются в какие-то, вот как мы говорили, крайности, такие вот... не очень приятные, люди просто начинают шарахаться от тебя. Поэтому, безусловно, нужно общаться, дружить, знакомиться, узнавать людей. И самое лучшее поиск, если можно так сказать, это активная такая жизнь, где как раз и можно посмотреть, что из-за человека, как он живет, с кем и как он общается, какие у него принципы, потому что это всегда проявляется в такой обычной, самой, так сказать, простой общественной жизни, на что и как человек реагирует. Вот. А тогда, когда мы как-то пытаемся наедине друг с другом встречаться, то обычно мы же прихорашиваемся, приглаживаемся, хотим всегда казаться лучше гораздо, чем мы есть на самом деле. И тут представление о другом человеке не всегда точное. А вот когда мы живем обычной жизнью, ну, мы же не шпионы какие-то, которые, так сказать, играют какую-то там двойную роль, и вот не можем мы же так жить, по крайней мере, долго. Вот, поэтому всегда видно, какие-то происходят моментики такие, которые нам могут, наоборот, открыть в человеке что-то очень хорошее или показать какие-то его недостатки, о которых мы должны все-таки знать, прежде чем мы будем планировать какие-то далеко идущие планы, действия.
Сергей Викторович, тут еще очень такой момент активности может заключаться еще и в том, что, ну, давайте посмотрим, а каковы качества вот такого мужа или жены, который соответствует воле, да? Что Библия говорит, что кого нужно искать, а от кого нам держаться подальше.
Конечно.
Тоже для нас важно с этим разобраться. И тогда уже вот как раз там мы будем наблюдать того или другого человека, как вот он живет, как он общается, как он работает. Ну вот, ну, в процессе жизни. Вот тогда, наверное, нам будет легче определиться, этот человек соответствует воле Божьей или нет.
Ну, конечно, в Писании не случайно сказано, что худые сообщества развращают добрые нравы. Если мы будем искать среди худых сообществ, ну, соответственно, и нравы мы пожнем такие. Поэтому, конечно, тут надо учитывать этот момент. И с этого, в общем-то, и нужно начинать. С тех принципов нравственных, моральных, с той рамки или с тех рамок или планки, которые устанавливают Священное Писание для нас, верующих людей. Не просто устанавливают, потому что это как бы вот какие-то Бог такие жестокие ограничения, дабы мы тут не баловались, устроил, как детям. Нет, это скорее такие, такое ограждение системы безопасности, которое помогает нам не свалиться в пропасть каких-то проблем и грехов наших. Поэтому вот к этому надо всегда так и относиться. Это не то, что там нам что-то запрещают, а это вот из-за того, что нас сильно любят и не хотят, чтобы мы попали в какие-то проблемы. Поэтому Бог дает нам некоторые рекомендации. Я бы даже сказал, не то, чтобы некоторые, а достаточно такие всеобъемлющие рекомендации. Кого искать, где искать, как искать, каким образом все это должно делаться. В общем, надо читать Священное Писание. Оно помогает разобраться в этом вопросе. Каким должен быть муж, каким жена, каков был изначальный Божий план. А это вообще очень удивительная тема. И если о ней говорить, то мы тут, я думаю, не на один эфир уйдем.
Ну, в любом случае, я думаю, что мы с тобой ответили на этот вопрос.
Да, я думаю. Ну, у меня тут есть еще сообщение.
Ну, давай.
Вот Илья и Маша появились у нас снова. Я не знаю, появлялись, но я вот не слышал их давно. Вот что пишет Илья и Маша. О продолжении разговора по письмам женщин о мужьях. Я так понимаю, будет или нет?
Наверное, да. Да, конечно, будет. Сейчас мы перейдем к этому вопросу как раз. Я просто хотела прочитать несколько сообщений, которые пришли уже после передачи, или там где-то на последней минуте, я сейчас не помню точно. Я как бы их как раз сейчас привела вот в блоге в своем, но мало ли, может быть, нас не все читают, это просто для нашего разговора. То есть, что это действительно оказалось, Сергей, такой вопрос-то актуальный для многих. Не только для тех, кто прислал письма, просто когда я вчера немножко вводила нас в суть вопроса, да?
Угу.
Вот были отклики. Стала Лариса. Очень рада, что вы подняли эту тему. Жду продолжения завтра. То есть это вот то, что вчера отклик был. Это и мой вопрос. Сергей, у меня тут наконец такая появилась. Вот сейчас я пытаюсь соединиться. Ты меня слышишь?
Да, пока слышу, пока все хорошо.
По скайпу слышишь меня?
Да, да, отлично слышу. Все замечательно.
Ну все, тогда я положу трубку, хорошо?
Да, оставьте ее в покое.
Итак, продолжаем разговор по скайпу уже. Так вот, Лариса, значит, написала о том, что это и мой вопрос, пишет она, и моя боль, и проблема. Раньше практически все делала сама. Даже и то, что считается мужскими делами. Прибить, починить. Ну вот я как раз вчера говорила, что были вот и такие письма, где женщины вообще вот уже все на себя взяли. Мужа это вполне устраивало. Сейчас уже нет таких сил, и я нуждаюсь в его помощи. Но он ничего не хочет и злится, когда я, как он говорит, пристаю к нему. Я мешаю ему, так он говорит. Тебе надо, ты и делай. Вот его слова. Не знаю, как что-то можно изменить. От разговора он уходит или начинает конфликтовать. Дора написала, ну, уже там было где-то, может быть, 54 минуты, то есть уже передача закончилась, как бы уже несколько минут. Дора пишет, поздно уже, понимаю, но решилась написать, пока муж вышел покурить, то есть выбрал, улучила минутку, да? Пожалуйста, продолжите этот разговор, очень насущный разговор. У меня тоже так в жизни. Я та самая загнанная лошадь. Сил больше уже нет. И Илья, и Маша тоже вот прислали и написали, что многие женщины чувствуют то же самое. Они думают, что если муж христианин, он будет лидером в духовном плане, в семье. Так бывает не всегда. Об этом не раз говорили наши знакомые и участники нашей домашней группы. Ну вот, так сказать, подтверждают, что да, действительно, вот очень многие женщины, они мечтают о таком, что муж будет лидером, ну, так им представляется, так они думают, но так не получается. Итак, дорогие друзья, давайте вот продолжим разговор, который был начат вчера, и я говорила, что я получила несколько писем, порядка там, 7-8 писем у меня есть на этот счет, и люди, эти же жены, они в браке, ну там, самое, по-моему, там маленькое было 5 лет, и самый длительный срок в браке из тех, кто написал вот в этих письмах, 30 лет. Вот такой вот разброс. И там есть случаи, когда мужья неверующие, но вот, по-моему, да, в 3 случаях мужья неверующие, а вот остальные, получается, 4-5, да, вот, ну, писем, когда мужья верующие, то есть и муж, и жена в церкви. И я вчера говорила о том, в чем, собственно, как бы жены, ну, видят какую-то проблему, какой-то дискомфорт у них очень сильно это вызывает. И вот говорила о том, что в духовном плане то, что вот не берут лидерство, не, как бы никогда не ведут разговоры о Боге, не читают Библию, так чтобы в семье, с детьми и так далее. Вот не исполняется то самое, о чем сказано в Библии, когда, как надо наставлять детей, да, идешь, садишь, вот что бы ты ни делал, ты вот как бы наставляй детей в Слове Божьем и в том, что, так сказать, кто такой Бог вообще, что он значит, а как нужно к нему относиться. Что точно то же самое происходит в сфере там отдыха, совместного проведения времени, тоже как-то мужья как бы устраняются. В материальном плане очень часто тоже как бы перекладывается, как бы все, ложится опять все в большей степени на плечи жены. У кого-то там муж, допустим, не работает, вроде бы в поисках работы, но эти поиски затянулись уже на слишком большой промежуток времени. У кого-то, например, муж устроился так, чтобы ему было удобно, знаешь, как бы попозже вставать, пораньше приходить или там как-то по-другому. И тоже, так сказать, не ищет другого места работы. Ну, как временный, может быть, тот вариант подходил. Но человек потом как бы так и остался, хотя оплата такая очень небольшая. И опять-таки получается, что на женщине в основном лежит и этот груз тоже, при том, что и домашние дела на 95%, вот как написала, да, пишут женщины, тоже лежат на них. Так вот, в чем вопрос, вот как они, так сказать, видят, да? Значит, во-первых, они говорят, что, возможно, главная ошибка в том, что с самого начала они были слишком активны. Причем это вот у всех, во всех письмах вот есть об этом, Сергей. Что вот, возможно, как бы главную ошибку я сделала. Ну, там по-разному они формулируют, но вот, как бы, возможно, главная ошибка заключается в том, что с самого начала проявлялось слишком много активности. и практически как бы все брала на себя, делала сама, лишний раз не обращалась, потому что раз попросишь, два попросишь, проигнорируют, ну, значит, лучше, знаешь, как бы это легче сделать самой, да, чем там просить, потом переделывать, если что-то не так. И поэтому еще так получается, что вот на себя берут дополнительную активность. Пишут о том, что порой... Ой. Что даже порой люди не могут выспаться нормально. Некоторые спят по 3 часа в сутки. Ты можешь себе представить? Вот там два человека написало, 3-4 часа в сутки спят.
Это кто?
Там кто-то там 5-6 часов. Но это же ненормально, это можно 1-2 раза, но если это каждый раз получается, это же что это такое? Тоже накапливается сильнейшая такая усталость, невысыпание. Это такой мощный стресс для организма. То есть человек не успевает даже отдыхать. Почему? Потому что Танька, что помимо работы на них лежит еще море обязанностей, потому что, ну вот они, так сказать, и то, что касается детей, полностью лежит на них, и все остальное на них, и домашние дела, и готовка, и уборка, в общем, все.
Ну, это понятно, потому что если 3 часа в сутки удается поспать человеку, то я сомневаюсь, что вообще надолго хватит этого человека. И тут и срывы, и конфликты, и раздражение, и все что угодно будет. И с детьми, и с кем угодно, в принципе. Понятно.
Сергей, вот они еще пишут, что если муж там помогает, там вот как бы, допустим, 90% на жене, значит, эти оставшиеся 10%, если муж помогает, то нужно много раз попросить, напомнить, выслушать какой-то недовольный какие-то его там, понимаешь, да, там какой-то ропот, недовольство, или, так сказать, в общем, из-под палки они это делают, что тоже очень неприятно. И женщины пишут о том, что, значит, одна пишет, что боюсь, что дойду при вот таком положении дел до серьезного заболевания, потому что уже здоровье сдает. Там кто-то написал, что боюсь, что дойду до психушки, потому что все чаще сдают нервы. Кто-то пишет о том, что уже просто плачет по ночам от какой-то безысходности. И вопрос. Задает вопрос. Можно ли что-то изменить? Значит, кто-то спрашивает, можно ли что-то изменить, если вот уже 5 лет живем так. А кто-то пишет, можно ли что-то изменить через 30 лет вот совместного такого брака, когда вроде бы вот уже человек воспринимает это как данность, что только так и должно быть. Или уже все, уже совсем поздно. И, чтобы было понятно, пытались разговаривать. На разговор мужья не идут. Особой проблемы в этом не видят. Стараются как-то уйти от разговоров. Причем, ну, ты же понимаешь, что ходить можно по-разному. Один человек просто как бы скажет, там, куда-то пойдет, или там в ванну вообще уйдет из дома, куда-нибудь там по делам, приятелю, машину чинить. Ну, в общем, что-то такое найдет, какую-то отговорку для себя. Кто-то будет уходить, просто переводя вопрос в какую-то ссору, в какой-то скандал, высказывая свое недовольство. То есть по существу разговаривать не хотят. Не получается это все. И те, кто верующие, можно вроде бы обратиться к пастору и попросить, чтобы как-то, ну, пообщался с супругом там или вместе, или там как, да. Но в церковь они тоже не пойдут, и жены так пишут, по крайней мере, не пойдут. Почему? Потому что они считают, что все нормально, и проблемы нет. А это просто жена такая, характер у нее такой, что она такая пила, которая пилит. А если, и вот если жена подойдет к пастору и вот расскажет о ситуации и попросит поговорить там с супругом, и потом будет какой-то разговор, то, значит, мужья обидятся, и как бы вот будет такая обида, что вряд ли они вообще простят потом жен за это. И понимаешь, и получается, как бы, что вот эти женщины, они чувствуют себя, ну, в тупике в каком-то, потому что загнанный в угол, потому что делать-то получается? К психологам идти не хотят, к пастору, так сказать, в церковь тоже, значит, не хотят. Пойти и что-то сказать будет воспринято, что нажаловалась, и будет обида вселенского масштаба, который, значит, за которую не простят, да? И разговаривать тоже не хотят, ничего не хотят менять. Вот что тогда делать? И пишут о том, что молятся, но ситуация-то не меняется никак. И что делать тогда? То есть вот в чем вопрос состоит. Что делать вообще в такой ситуации? Потому что никуда вроде бы обратиться нельзя, получается.
Ну да, извечный русский вопрос. Что делать? Ну что ж, давайте, дорогие друзья, поразмышляем. Тема непростая, большая, актуальная. В общем-то, достаточно болезненная. Ну, не знаю прям даже с чего начинать. Куда ни кинь, всюду масса вопросов и проблем. Ну, на мой взгляд, здесь как бы существуют два среза проблемы. Для начала, скажем так, чтобы с чего-то стартануть. Ну, первое, значит, это вот те ожидания, которые питают наши уважаемые женщины, сестры, о том, что мужчина изначально вот как бы спроектирован на лидерство. В идеале, да, так должно быть. Но в жизни все мы выросли в разных семьях, в разных условиях, и поэтому нередко эти семьи, кстати, бывают дисфункциональные, то есть проблемные, сложные, без отцов, без матерей иногда там нормальных или с какими-то другими проблемами. И такое бывает у нас, такого много. Вот и вот растут там такие мальчики, потом приходят и не знают, что делать с девочками. И как вообще себя вести, и как жить, и как это должно быть правильно. Они делают так, как они видели, или как они научились, и как они выживали в той или иной обстановке. И, соответственно, мы получаем те результаты, которые получаем. Ну, собственно, это касается и женщин, и девушек, которые тоже в разных семьях растут, и дисфункциональности у нас хватает, проблем хватает, с которыми мы приходим. Разных зависимостей, зависимостей и так далее, и так далее. Связанных со всем этим. Вот это нужно понимать. И вот это все накладывает серьезный отпечаток. Поэтому ожидания, они ожиданиями, а факты есть факты, реальность есть реальность. Вот, а теперь о реальности. Общей тенденции такого феминистического направления, которое, ну, так сказать, развивается по всему миру, равноправие полов и так далее. Причем это все приобретает какие-то странные иногда оттенки, вот, формы и виды, противоречащие изначальному плану библейскому, Божьему плану. Пропаганда идет определенная и так далее, и так далее. Это тоже приводит к такому мужскому инфантилизму и чрезмерной иногда активности женщин. И вот не случайно наши слушательницы пишут об этом. Я встречаю массу таких ситуаций, встречал и продолжаю встречать, когда женщины собственными руками, девушки, превращают мужчин вот в таких. Без какого-то злого умысла, естественно, потому что любят, потому что вот, хотят как-то вот проявить свою любовь и так далее, и так далее. Заботятся. Ну, представьте, если мужик всю жизнь живет на курорте, и вдруг его пытаются вытащить на работу куда-то и заставить что-то сделать, поменять. Ну, ему и там хорошо. Зачем он будет делать какие-то телодвижения? Он ни за что не будет менять это. Он никогда не согласится на то, чтобы поменять это. Другое дело, что мужчины этого не понимают, эти мужчины не понимают такой важной истины, что они часть жизни своей сделали ущербной, что они определенной степени радости, бытия, вот этого вот удивительного служения своей семье, своим детям, своей жене не получают, говоря вот современным языком таким молодежным, вот кайфа такого не испытывают. Они никогда этого не узнают, если они не предпримут каких-то шагов. В этом есть определенная ущербность. И вот молодые жены, девушки, да и не только молодые, собственно, споспешествовали этому немало. Я не так уж редко встречаю такие семьи. не так давно вот, была такая проблема в одной из семей, где мужчина даже работал, понимаете? Но он работал в таком месте, где можно было, так сказать, его устроили, все, ему там хорошие деньги платили. Это был семейный там бизнес, какой-то там магазинчик небольшой. Вот, и он там сидел, в общем, ничего не делал. Телек смотрел там, ну, какой-то покупатель там придет и что-то там он скажет, там, два слова и так далее, и так далее. То есть активно всем процессом занималась, так сказать, его теща и, ну, там, супруга отчасти. А супруга работала. Ну, привык парень к этому. Ему приличные деньги платили, семейный бизнес. Ну, в чем проблема? Все у него было хорошо. Кофе ходил, пил по два часа там где-то, гулял. Потом домой приходил чрезвычайно усталый. Да тут тоже, значит, садись скорее покушай, садись там то, садись. Ну, ну и что после? Ничего ему не надо. Ни дети, дети раздражают, ни какая-то домашняя работа. Вот. Ну еще и к тому же он из семьи такой пришел, где мама там истина была в последней инстанции, и вот он, так сказать, принимал решение исключительно ее решение, скажем так. Он привык так жить за женщину. Ну и результат, естественно, печальный. Вот такой опыт, он достаточно многочисленный. И это очень плохо. С этим нужно что-то делать, безусловно. И ни в коем случае нельзя мириться. Но если мы годами так жили, даже вот учитывая те письма, которые говорит Наталья Аркадьевна, десятилетиями жили, то, безусловно, в одночасье это поменять не удастся. И быстро поменять это не удастся. Потому что никто не согласится просто. Это, и если это будет как-то делаться, то это будет такая вот какая-то шоковая терапия, которая... Неизвестно, кто выдержит и вынесет все это. И какие последствия от этого будут, тоже неизвестны. Вообще, удастся ли это все изменить? Большие-большие вопросы по этому поводу. Вот. Поэтому нужно делать осторожно, не торопясь, как говорится, на мягких лапах, мелкими шагами, постепенно, как мне видится. Ну, вот об этом, может быть, и мы поговорим сейчас. Вот, ну, вот у нас есть сообщение, которое написал Мирон. Вот что он пишет. Что значит обидеться, если жена обратится к пастору? Ничего себе верующий. Значит, такие верующие. Если человек не хочет разговаривать и не обращает внимания на страдания жены, тогда придется церкви вправлять ему мозги. Ну, Мирон, в общем-то, понятно, что вы говорите, о чем вы пишете. Дело в том, что человек-то почему обидится? Потому что он не видит проблемы. Скажет, это все ты придумала. Проблемы нет. Ведь ему там десятки лет никто ничего не говорил. А вдруг...
Нет, но то, что никто ничего не говорил, это сомнительно, потому что, видишь, отвечают как, чтобы отстала, что ты пилишь там, как пила там какая-то, да, не приставай там, или, ну, в общем, какие-то, значит, говорить-то говорили, другое дело, другое, что человек дело... все время отмахивался от этого.
Другое дело, как говорили, почему говорили, после какого количества лет благодати, когда не говорили, когда сами делали, это же тоже все влияет, я же говорю. То есть, ну, вот человек может обидеться. Ну, может обидеться, да. Разный верующий, безусловно.
Если, понимаешь, какая, смотри, вот, допустим, да, часть, вот, допустим, пишут, да, что вот молятся, но пока изменений нет. Но, опять-таки, мы как хотим, чтобы как были изменения, чтобы мы, так сказать, продолжали все это вести на себе и молчали, а Бог как-то... Это, знаешь, как, чтобы это изменение пришло как бы откуда-то с третьей стороны.
Ну как? Чтобы ночью свет осиял, подбросило, да, нашего любимого на кровати, он стукнулся головой о пол и вдруг прозрел. Вот, может быть, как-то так, наверное. Или еще
то есть, чтобы мы как бы остались в стороне, мы вроде бы не жаловались никому, мы ничего, так сказать, не делали, никого не предавали, в кавычках, потому что это могут потом и такие быть упреки, что вот типа, предательница обратилась там к кому-то, да?
Вот ты ссору вынесла, вот поговорили бы, вон, и все бы как бы наладилось.
Да.
Чего вот ты не поговорила со мной? А вот разные причины.
Но дело в том, что, понимаете, дорогие мои, если мы, так сказать, говорим, что вот я молюсь, изменений нет. Но, да, мы молимся, мы просим. Но у нас было несколько передач с вами, вы можете их найти в архиве, которые были посвящены тому, как мы молимся за наших близких. Жены о мужьях, мужья о женах. И причем именно как раз в большей части в тех случаях, когда нас что-то не устраивает, и мы хотим, чтобы другой человек как-то стал меняться. Вот как мы молимся. Мы об этом говорили, но, не знаю, может быть, чуть ли не неделю у нас продолжались тогда. Вот эти в передачах мы вот эту тему продолжалась у нас. И, может быть, тебя просто не было, Сергей, но вот у нас прям была вот такая неделя, когда об этом шел разговор, и было очень много писем, и очень много было откликов как раз, ну, то что же за дело как-то, в общем, это все. Так вот, как мы молимся, понимаете? И когда мы молимся, означает ли это, что нам вообще ничего делать не надо? Или все-таки что-то мы должны предпринимать, какие-то шаги со своей стороны? Как вот можно ли что-то изменить? Чтобы что-то изменить, нужно что-то начать делать. Что начать делать? Ну, разговаривать с человеком надо. Вот, значит, мы читаем, да, что на разговоры, значит, не идут. От разговоров уходят. Проблемы не видят. И ты вот тоже говоришь, что, значит, почему как бы не там, вот, против там чего-то, что вот да, не видят проблемы. Да, они не видят проблемы.
Или не
у
хотим.
Них проблемы нет. Сергей, но у них проблемы нет.
Конечно, конечно.
Их как раз все устраивает.
Так я же про что и говорю.
Но разговор начинает тот, у кого есть проблема. И нужно говорить о том, какая у меня проблема. В чем моя проблема? Вот, дорогие, ну, дорогие сестры, дорогие, женщины, дорогие, но вы же пишете, что уже сил нет, что здоровье последнее уже, так сказать, уходит. Вы сами говорите, что я как раз та самая загнанная лошадь, которая с пеной уже просто, уже все. Уже не могу утром встать. Вот там было письмо, вот буквально только пришло.
Да.
Женщина описывает, что я утром не могу заставить себя встать. Нет сил у меня. У меня нет сил. Я прихожу, я просто через силу уже стараюсь что-то такое сделать, что-то приготовить. И уже просто в каком-то таком отчаянии, потому что ну, даже уже вечером, когда из последних сил уже приготовила, так сказать, что-то сделала, и нужно там, не знаю, там, или белье повесить там на веревках, она говорит, а я не могу вообще уже просто подняться там на табуретку или на что-то, чтобы его повесить, да. Я не могу уже, уж казалось бы, там, посуду надо вымыть. И я с тоской думаю, что ну вот, Семья, там, большая семья, там, ну, по-моему, четверо, что ли, детей. И, ну, еще такие не очень большие, чтобы можно, знаешь, когда уже постарше, можно там, чтобы дети там помогли, вымыли посуду. А тут еще маленькие достаточно дети. Вот, и, возможно, тоже еще от этого, потому что они как-то так, как погодки. И женщина-то еще, так сказать, молодая достаточно, но просто уже, знаешь, как вот когда вот эти вот роды там через год, через полтора, да, идут вот так один за одним, то и хлопот много, и, конечно, и просто организм-то он же не успевает как следует восстановиться. И вот такое положение дел, когда ну, муж вместо того, чтобы либо детей взять на себя, либо, так сказать, пойти помыть посуду, ну, помочь жене как-то там, дорогая, отдохни. Ну, вот вообще, он сидит, смотрит телевизор, там какую-то спортивную передачу смотрит, а все на ней. И она говорит, что я уже просто вот с каким-то отчаянием, какой-то тоской, смотрю на все эти тарелки, которые вот я сейчас только что приготовила, значит, накрыла, принесла, значит, все это. Потому что на кухне негде разместиться всей большой компанией, значит, они, значит, в комнате. Теперь мне надо все это отнести, теперь мне, значит, надо все это еще перемыть и заготовку сделать на завтра, потому что утром рано вставать, и вот, и там муж уходит рано, значит, она не может выспаться, она встает, чтобы
понятно.
Ему приготовить завтрак. То есть, ну,
понятно,
ну понятная
понятно,
ситуация, да?
Понятно, что это. Ну, вот что делать? Вот смотрите, прежде чем что-либо менять, ну, нужно быть готовым самому, готовым к этим изменениям. Ведь многие не готовы отпустить это из своих рук. Не так сделает, криво, косо, неправильно, еще что-то. Ну, правильно, так и получится. Конечно, если человек не делал это регулярно, соответственно, он сделает это неправильно. Хорошо. Мы готовы допустить это? Вот эту какую-то толику неправильностей. Если человек возьмется, все-таки как-то откликнется. А ведь как мы делаем? А, ну вот ты сделал, ну ты посмотри, что ты натворил. Ну вот как ты вот делал? Ну почему ты всегда вот не можешь нормально сделать? Почему у тебя все вот так вот? Как после этого человек будет что-то делать? Мы поможем ему? Вряд ли. Мы не готовы. Скажешь, да вот ты туда-сюда такая-сякая, тебе вечно не угодишь, и что вот тебе помогать, и все, и вот, и все опять пошло в кривь и в кось. Это раз. Другая сторона вопроса, а как мы просим помочь? Можно же по-разному сказать. Че сидишь ты? Опять телек смотришь. Возьми, сходи вон, мусор вынеси там. Возьми с детьми там, погуляй. Или еще что-то. Как-то. Одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, можно, так сказать, подойти и сказать, сил нету, так устал просто. Я не говорю, что он среагирует как-то. Я просто говорю, что по-разному можно говорить. По-разному можно информацию доносить. И даже вот сам стиль разговора, те сообщения, которые мы посылаем друг другу, с какой позой, в каком виде мы все это делаем, понятно. Естественно, что за один раз все не изменится, как я уже говорил. Естественно, не будет с одного раза все это работать. Значит, ну надо потихонечку начинать проводить границы. Если вы не можете это делать, значит, пусть она останется не сделанным. Где-то что-то наткнется человек, может быть. Один раз, другой раз. Есть вещи, которые, ну, можно... так сказать, отменить. Пусть не на совсем, но на какое-то время. Не надо поддерживать идеальнейшую чистоту. Где-то, в чем-то, если не хватает сил. Но это должно быть не просто само по себе что-то. А ты что, не видишь, что ли? Не видит человек. Очень многое не видят. Просто не видят. А раз не видит, значит, я берусь и делаю. Ну, а что же делать? Он не видит. Мужчина – это распространенное явление, когда не видят. Вот об этом надо говорить, показывать, объяснять. На это нужно много терпения. Вот здесь как раз и нужно молиться, чтобы Бог дал мудрости и терпения вот так шаг за шагом объяснять. И говорить не о нем, когда мы часто приходим, начинаем с упреков сразу. Вот ты такой-сякой, ты никогда лампочки в дома не вкрутишь. Ты никогда то-се не сделаешь. Ну, есть разные люди. Во-первых, да, безусловно, есть люди там, сказать, какого-то гуманитарного склада, я таких видел, которые вот ну, там что угодно, но только не молоток в руки. Это вот страшная смерть для молотка, наверное, или для всего, что попадет под него. Ну и так далее. Бывают такие исключения. Тоже надо учитывать.
Ну, ты говоришь, что угодно, значит, человек хорошо, он это не может, но тогда он берется да. И делает что-то другое.
Да, именно так, именно так. Но опять же, как мы будем говорить, если мы делаем такие обобщения «ты всегда», «ты никогда», «ты постоянно», ну, это не конструктивный разговор. Если мы начинаем с того, что мы обвиняем человека, да, понятно, что он не делает, он виноват, и все, все понятно, но это же не приведет к разрешению проблемы, ни в коем случае. А когда вот, как вы и говорили в начале, что я начинаю со своих проблем, говорит, мне плохо, мне трудно, я устала, у меня вот тут вот проблемы. Я вот о чем говорю.
Я как раз вот хочу как раз сказать об этом. Понимаете, может быть, да, мужья не видят проблемы, мужья уходят от разговора и не хотят там вносить как это ссоры из избы, там, так сказать, не хотят идти разбираться
ни к психологу. Слушайте, вот как раз Маша и написала с Ильей про мусор. Да. У нас соседка часто жалуется на мужа, что не допросишься даже мусор вынести. Вот как раз об этом.
Хотя, казалось бы, ну в чем дело, да, вообще? Какая проблема-то? возьми, как говорится, перед сном прогуляйся, пойди, да, до мусорного. Ну, если там, так сказать, не... Как это называется-то, боже мой?
До мусоропровода. Ой, ну... До мусоропровода. Да, да. Куда там гулять-то сейчас?
Нет, ну мало ли, человек живет, может быть, в каких-то другом доме, где нет его. Значит, нужно дойти до этого контейнера тогда. Но тут, в любом случае, это сколько надо идти? Километров? 100 метров, там, 50 метров, 10 метров, ну, как сколько там?
Ну, конечно.
Надо дойти
конечно.
До него. Ну, прогуляйся перед сном, в конце концов. Я хотела сказать о том, вот действительно, понимаете, дорогие, чтобы муж увидел проблему, нужно ему ее показать. В чем проблема? Он не видит проблемы в себе, что вот он все возложил на свою жену, и это стало проблемой, и она недовольна. И он реагирует только на то, что она недовольна, и что-то она к нему там цепляется с его точки зрения. Так вот, нужно ему показать, в чем проблема. А проблема в том, что какое-то хроническое, во-первых, хроническая усталость, хроническое неудовлетворение накапливается от совместной жизни, потому что это ненормально. Это вот, я вчера вот привела фразу, что брак – это как такая вот как бы упряжка, да, когда там вот, двое тянут как бы, да, вот эту тележку. Вот. Если один халтурит, как там было сказано, то как бы другому-то приходится тащить за двоих. И, конечно же, это... А ведь это не рассчитано на это на самом деле. Что только один будет все тянуть в браке, а другой сядет, ему на шее ножки свесит и поедет на нем. И нигде мы в Библии этого не найдем, такого подхода. Так вот, нужно просто, чтобы человек увидел это, чтобы он увидел проблему. В том, что у меня ухудшается здоровье, у меня уже нет сил, я устаю. Я физически уже измотана совершенно. Я психологически уже не справляюсь с собой. Ты что хочешь? Ты хочешь, чтобы я, так сказать, вообще свалилась? И тогда, чтобы на тебя, на детей, чтобы на вас легла не только пойти посуду помыть, а вообще все вот это, чтобы на вас упало. Потому что я просто уже не смогу ничего сделать.
Но ведь и в этом случае...
Вот ты чего хочешь? Ты вот до этого хочешь довести? Или ты что хочешь, чтобы я на тебя как смотрела? Вот на наши отношения, чтобы какими были, чтобы они окончательно сломались, потому что я не вижу. Я люблю тебя, я хочу, чтобы у нас было нормально. Но я не вижу с твоей стороны проявления любви. Я не вижу с твоей стороны проявления заботы. Я не понимаю, я замужем или что это? Или это какое-то такое потребление какое-то у меня происходит, сожительство? Но в конце концов, понимаете, вот то, что у вас там, у вас есть, ну скажите вы об этом, как вы себя чувствуете? Не в том плане, что он потребитель, а что вы чувствуете, как будто бы просто вот, как бы вот, я не знаю, вас используют. Вами питаются.
Так и скажите, я чувствую. И вот смотрите.
Я так себя ощущаю вот в этом нашем браке, вот в этом нашем, в этой нашей семье. Но я не могу так жить. Мне нужно тоже что-то такое получить от этого.
Ну и потом, не надо геройствовать. Если вы действительно чувствуете, что все на пределе, если вы сорветесь, дальше что будет? Полный развал, значит, не надо доводить до этой крайности. Если у вас случится инфаркт, инсульт или там нервный срыв, вы попадете там в Кащенко или еще куда-то, это что, будет лучшим вариантом? Это после этого прям прозреет человек? Нет, он может сказать, вот ты на работе слишком много работаешь. Такое можно услышать. Зачем вот до этого доводить? Значит, соответствующие шаги... к исправлению ситуации нужно делать постепенный. Значит, если вы действительно сил у вас нет, не готовьте ужин. Не готовьте. Нет сил. Ляжьте и лежите. В конце концов, муж придет, скажете, дорогой, милый, нет сил встать. Просто нет сил встать. Можешь что-нибудь сделать? Не надо только в игры играть, а по-настоящему должно все. Не надо манипулировать людьми. Потому что это все читается, это все понимается, и потом еще хуже становится только. Тогда вам больше никогда не поверю. Но если вы честно, искренне говорите, что действительно нет сил, это поможет человеку почувствовать реальность. Ну, представьте, он живет же вот в таких вот благополучных условиях. Как он это все ощутит, что вот это труд, что это надо делать, что это стоит сил, времени, здоровья, всего. Как ощутит этот человек? Никак. Он считает, ну ты же дома сидишь. Знаете, могу вам такой опыт свой, такой священнический даже объяснить. Некоторые члены церкви, не все, но некоторые, как говорят, а что священник-то делает? Ну, что он там вот, ну, в церкви сидит, там книги читает, вот там сидит, или там сходит с кем-то, поговорит там. А что у него за тяжелый труд-то? Что он делает-то? Та же ситуация совершенно. Люди не понимают, что происходит. Сколько это требует сил? Не случайно вон люди помогающих профессий, как говорят, да, выгорают быстро так, потому что несут нужды других людей там, и так далее, и так далее. То же самое происходит в семье, если один это все делает. Другой-то этого не понимает и не ощущает. Вот это нужно показать. Осторожно, с любовью, честно, искренне, без манипуляций. Если дело дошло до, ну, таких тяжелых ситуаций, когда действительно тяжело, и вы не знаете уже, что делать, все вот тут, тогда предупредите мужа и скажите, я должна, тогда буду говорить со служителем церкви, со священником. Ну, потому что я не знаю уже, что делать. Я очень тебя люблю и не хочу, чтобы у нас что-то вот развалилось окончательно. У меня больше нет сил, потому что я чувствую, я переживаю. Вот у меня болит, у меня то, все. Я должна поговорить.
Потом, Сергей, в любом случае, эта ситуация ненормальная с точки зрения, ну, Библии, по крайней мере.
Конечно,
да?
Конечно.
Это ненормальная ситуация, когда вот так, когда жена чувствует себя как загнанная лошадь, а муж при этом вот он ведет так очень удобный для него комфортный образ жизни. Ну, что это за глава семьи, который не видит, что у него тут человек уже, так сказать, из последних сил выбивается, а ему до этого дела нет.
Тут даже вообще...
Ну, Бог-то спросит с этого человека вообще, я так думаю, спросит еще, как спросит.
Однозначно, тут даже обсуждать нечего. Это просто вот бездоказательно. Это, безусловно, нарушение священного писания, Божьего порядка, Божьего плана. И уже даже от того, что Господь говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ближнего, уж куда ближе жена? Все, дальше Господь должен быть. Все, жена после Бога. Самое близкое. О чем речь-то вести? Понимаете? Вот тут, ну, тут столько всего Бог говорит по этому поводу, что просто невозможно иначе. Начиная, открывайте книгу «Бытия», прям первой главы, и читайте, и смотрите, что и кто.
И потом, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 18 глава. Что там говорит Господь? А говорит то, что если вот что-то такое ты, так сказать, имеешь, да, вот как бы, да, ну, против брата твоего, там, в данном случае вот муж, он не хочет разговаривать. Ну, как-то надо же донести до него, вот что происходит, и как уже тяжело, и как это все неправильно. Значит, надо сказать ему, он не хочет слушать, он уходит от разговора, значит, нужно обратиться в церковь, попросить, так сказать, ну, как вот, да, при 2-3 свидетелях, да,
ну,
Сергей,
да,
как
да,
дается
да.
Рекомендация. Это Господь говорит. Поговорить с ним, не захочет слушать и их тоже, ну, тогда надо будет говорить со служителем церкви, надо будет говорить церкви.
Ну,
и это библейский подход, это Божий подход.
Ну и Библия еще что говорит? Чтобы у мужей не было преткновений в молитве, если это верующие люди, у них должны соответствующие отношения с женой быть. Библия очень четко по этому поводу говорит. Дабы у вас не было преткновений в молитве. А если такой разлад? Ну как иначе? Вот, но
это просто, вот, дорогие, очень важно для вас, потому что вот вы говорите, я молюсь, как бы обращаться в церковь боюсь, потому что вот он обидится, он там не простит и так далее. Но это библейский подход, это тот подход, о котором говорит нам Бог. Но он, наверное, лучше нас с вами знает, как нам нужно решать наши проблемы, наши вопросы.
Ну и предупредить.
Значит, нужно как-то преодолеть свой страх.
И предупредите человека, что мне вот уже нет другого пути. Мне придется вот как-то поговорить обо всем этом. Если ты меня не понимаешь, может быть, как-то вот мы вместе с кем-то сможем понять это. Ну вот время наше, к сожалению, подошло к концу. Я думаю, разговор этот еще не закончен. Пишите, пожалуйста, нам дальше. Ну и храни вас Бог. До новых встреч в эфире.